Здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Союз» проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. И мы продолжаем разбирать вопросы по Евангелию от Матфея. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Приветствую вас.
Добрый день.
Тема у нас сегодня «Вопросы по Евангелию от Матфея». Итак, продолжая разбирать Евангелие, глава 9, стих 10. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
Вот такой вот. Замечательно, конечно. Просто замечательно, вообще поразительно. Вот действительно христианство. Ведь если бы вот так обратиться сейчас к какому-то большому собранию представителей самых разных религий и спросили бы их, что необходимо для того, чтобы спастись, чтобы быть с Богом, все бы сказали, что нужно праведно жить, исполнить все заповеди, тогда только Бог будет с вами. Что мы видим в Евангелии, совершенно потрясающая вещь. Христос с кем? С праведниками? С мытарями и грешниками. Это же совершенно, так сказать, буквально переворот религиозного сознания. И более того, прямо объясняет, нездоровый имеет нужды во враче, но больные. Кстати, обращай внимание, какая евангельская история, ирония. Евангельская ирония. Нездоровые. В данном-то случае, кто такой здоровые? Кто это? Есть ли человек, который не согрешит? Который мнят себя здоровыми. И тогда с ними уже бесполезно говорить и бесполезно общаться. Уже врач не поможет. Врач мне говорит: у вас вот тот и тот. А я ему говорю: знаешь что, может, у тебя это есть? Иди сам себя и лечи. А я здоров. Я здоров. Что ты мне там рассказываешь? Это самое страшное бедствие для человека – это увидеть себя вполне хорошим, нормальным человеком. Самое ужасное. Тогда уже Бог не может ему помочь. Чем поможешь человеку? Да мне не нужен никакого врача. Я здоров. И поэтому замечательные слова: нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Только тот, кто видит, что вот не могу справиться со своими страстями. Господи, помоги мне. И Христос что? Приходит к нему. Как в Откровении Иоанна Богослова есть такие слова: вот я стою в дверях и стучу. И кто откроет мне, к тому я вхожу. И мы с ним пируем, вечеряем. Оказывается, Бог только стучится в наше сердце. Он никогда не нарушает нашей внутренней, я говорю, внутренней свободы. В нашем стремлении к добру, к выбору добра или зла. Только стучится, и больше ничего. Кто открывает? Кто откроет ему? Врач пришел. Да нам не нужно врача, пусть уходит. Да, здоровым он не нужен. А кто действительно? Ой, быстрее открывайте дверь. И тогда действительно, когда человек осознает свою немощь, свою греховность, смиряется, кается, тогда Господь приходит и действительно пирует. Что значит пирует? Дает освобождение души этого человека. Угу. Вот. И дальше действительно слова: научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Это очень, я вам скажу, очень важные слова. Что такое милости хочу, а не жертвы? Убеждение очень многих я бы сказал, убеждение язычества, убеждение, к великому сожалению, католической церкви в том, что мы зарабатываем спасение. Чем? Жертвами. Какими? А самыми разными. Кто поклонами, кто постами, кто миллионами, кто строительством там храмов, золочением там куполов и так далее. Вот когда на Запад приезжаешь, обычно всегда показывают, какие благотворительные учреждения делают. Кажется, хорошее дело, действительно. Хорошее же дело. Но мысль-то какая? Оказывается, я зарабатываю, я могу заработать у Бога. А когда я заработаю, вы знаете, когда я заработаю, я получаю зарплату. Так? И чем больше я работаю, тем больше, естественно, я рассчитываю на большую зарплату. И в результате что? Я уже не фунт изюма. Понимаете ли, какое дело? Христос что говорит? Нет, ошибаетесь. Спасение не зарабатывается делами, а спасение приобретается человеком через очищение души от страстей. Да я же могу, не знаю, построить миллионы храмов и стать сатаной сущим от своей гордыни. Что только я наделал, сколько я помог людям. Что я сделал? Помог сколько людям? Представьте себе. Нет, не жертвы я хочу. То есть не жертвы этих, а милости хочу. И в частности, оказывается, вот эта милость, во-первых, по отношению к своей душе, не удивляйтесь, что говорю, во-первых, потому что действительно требуется исцеление. Исцеление своей души требуется. Исцеление от страстей. Вот, оказывается, что угодно Богу. Вот через что мы спасаемся. А не тем, что мы сделали то-то, то-то, то-то и то-то. Делать мы должны. Но ради чего должны? Ради исполнения заповеди о любви к людям. Но не этим мы в то же время спасаемся, а очищением от страстей. Вот вся разница, кстати, между православным пониманием спасения и западным, в частности, католическим. Каким? Не заработком, а очищением. Поэтому у католиков мы видим учение о заслугах. Представьте себе. Оказывается, я могу иметь заслуги перед Богом. Сделал 10 поклонов, одни заслуги, а если 100, в 10 раз больше. Подумайте только. Построил дом, какой-нибудь детский дом. О, заслуга. А если я отрекся от мирской жизни, ну, по крайней мере, как отрекся? Принял монашество. Это уже называется сверхдолжные заслуги. И представьте себе, я становлюсь монахом, с каким сознанием? С каким сознанием? У меня сверхдолжные заслуги перед Богом. А что говорят святые отцы восточные? Исаак Сирин пишет, потрясающие фразы, я вам скажу. Воздаяние, то есть те блага небесные, которые человек может получить, он называет это воздаяние. Воздаяние дается не добродетели жертвы и не труду ради нее, еще бы, чтобы построить там сколько надо трудиться. Не добродетели и не труду, а рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, напрасны все труды и все добродетели. Потрясающе! Оказывается, только через приобретение смирения, то есть осознание себя, что я действительно падшее существо, и мне нужен Спаситель. Только через это я могу приобрести смирение. Смирение, и тогда через это получить спасение. Не заработок, а исцеление. Видите, два совершенно несводимые друг к другу полюса. Заработок или исцеление души. Я думаю, понятно всем, что я могу работать и творить не знаю сколько добрых дел, и исцеления никакого не получить. И тогда это беда. Поэтому недаром, что святые отцы пишут, что подвиг телесный, то есть труды телесные, направленные, кажется, по церковному уставу, по церковным предложениям, христианские труды телесные, если они не сопровождаются духовным трудом, то есть борьбой с грехом, более вредны, нежели полезны. Почему? Потому что без этой борьбы со страстями эти внешние труды с необыкновенной силой, подумайте только, с необыкновенной силой возбуждают в человеке тщеславие, самомнение, гордыню. Милости хочу, а не жертвы. Поэтому производит какое-то странное впечатление и ужасные слова, не буду говорить чьи, одного известного человека. Ну и вообще нехорошо, зачем называть живущих людей, да, который написал: «В наше время уже никто из православных не может рассчитывать на то только, что он может приобрести спасение, достичь Царства Божьего, заботясь только о личном спасении, заботясь о личном спасении». То есть какая постановка? Значит, я захлебываюсь, тону, так, и я должен спасать кого-то. Или я в параличе, не могу двинуть ни рукой, ни ногой, я должен спасать других. Не понимают, что сила моей помощи в спасении другого полностью обусловлена чем? Состоянием моим духовным. Если я бессильный, кому я могу помочь? Если я больной, кого я могу оздоровить? Если я тону, кого я могу вытащить? Не понимают таких вещей. Вот православие о чем говорит. Оказывается, через исцеление себя, да, от страстей я могу действительно оказать помощь и другим в деле спасения. Вот милости хочу, а не жертвы, а не заработка как такового.
Угу. Переходя к 20 стиху, вот что видим. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова».
Да, это очень, очень интересные события. Ну, во-первых, конечно, показатель, какова это была женщина. Смотрите, какая у нее была вера. Даже прикоснусь, какое смирение. Вообще, я вам скажу, какой прекрасный образ женщины. С каким смирением, с каким благоговением, с какой верой подошла она ко Христу. Только к одежде его прикоснуться. Прикоснулась с этой верой. И действительно, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. И она стала... Но вот в другом Евангелии, чтобы уже другой раз не говорить об этом, мы читаем там при этом очень интересное. Вдруг Христос останавливается, идет толпа и говорит: кто прикоснулся ко мне? Ученики говорят: учитель, да тебя толкают, тут полно идет. Он говорит: нет, нет, ко мне прикоснулся некто. Ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня. Обращаю внимание, оказывается, творение чуда – это не просто так захотел, сказал, и все в порядке. Нет. Чтобы сотворить чудо, требуется отдать, если хотите, часть своей силы, своей энергии, своей души. Вот оказывается, что такое помочь ближнему своему. Ведь ближнему помочь в духовном плане Да, и не только, вообще помочь. Это что значит? Отдать часть самого себя. Почему обратить внимание? Мы обращаемся, помолись за меня. И уже привыкли настолько к этому. Помолись за меня. Помолись за меня. И невольно иногда приходится отвечать. Слушайте, хорошо, у меня гектар земли, придите, лопаточкой перекопайте. Пожалуйста, перекопайте. Смотрят. Потому что привыкли, совершенно не понимаем, что такое помолись за меня, чтобы молитва была действенной. Оказывается, что пишут отцы? Исаак Сирин пишет просто потрясающую вещь. Молитва, которая не сопровождалась утомлением тела, слышите, даже утомлением тела и плачем о грехах, подобно бесплодным сосцам, которые не дают никакого молока. Молитва, оказывается, сопряжена, настоящая молитва, с энергией, если хотите, стратой сил, стратой души даже. Тогда только эта молитва становится действенной. Только тогда. Поэтому всегда, когда человек молится за кого-то другого, если он хочет действительно, чтобы молитва была действенна, отдай что-нибудь от себя. Да я не говорю не материальный отдай, а воздержи, например, свой желудок. Не буду больше отныне пил, не буду больше пить. Ну, даже не пил, а вообще употреблял. Хорошо, вот 40 дней не буду пить. Вот сейчас на моих глазах произошел пример. Прям вот только что у одной умерла мать. И она что сделала? Сказала, все, я по утрам больше кофе не пью. Ради своей матери. Ничего-нибудь другого. Она верующий человек. Вот. И она сказала, я знаю, что молитва действенна может быть только тогда, когда мы хоть частичку себя отдадим. Вот. И другой случай. Сломала дочь ногу у священника. Он сказал, отныне, до тех пор, пока нога это словно не станет как здоровая, я ни капли вина не употреблю. Так и сделал. Вот это жертва. Молитва жертвой только действенно является, а не как-нибудь. Так вот, даже и само исцеление – чудо. Чудо почему совершается? Посмотрите, я почувствовал силу, исшедшую из меня. Вот, оказывается, как чудо совершается-то. А не просто так легкомысленно, раз и все. Лжепророки, да, они, возможно, и лжекудесники. Как? А здесь нет. Отдай себя. Вот, тогда ты сможешь помочь другому. Это замечательный, я вам скажу, случай с этой женщиной.
У нас есть звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Добрый.
Екатеринбург беспокоит. Меня зовут Татьяна.
Слушаем вас.
Добрый день.
Алексей Ильич, разрешите сначала засвидетельствовать об удивительном моменте в связи с тем, что дозвониться трудно. Я быстро. Вот приходилось проходить испытания, и тогда все шло мимо, кроме одной фразы, которую произносил на телеканале «Союз» незнакомый мне человек. Фраза такая. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. И так изо дня в день. И такой получился зов из небытия. А теперь я говорю, где бы я была, если бы не православие. Так что слава Богу за все и благодарю вас за ваш труд и любовь к людям. А вопрос такой. Прошу пояснить. Если дети не отвечают за грехи родителей, то как понять, что Господь наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода?
Спасибо.
Здесь часто мы смешиваем совершенно разные вещи. Что мы подразумеваем под наказанием? Вот отец, мать согрешили, а Бог за это что такое наказывает? Что ли мстит детям? Нет, конечно. Указывается совсем на другое, что здесь происходит. есть родители, там, или даже там, и, ну, прародители какой-то род, так, до третьего-четвертого рода, если они ведут безобразный образ жизни, то они тем самым искажают свою наследственность. То есть, если это ведут безобразный образ жизни по телу, например, наркоманы, пьяницы, так, то, вы же знаете, вам скажут все врачи, скажут, что лучше детей не иметь, потому что дети могут родиться уродами. Вы слышите? Это Бог наказывает, что они рождаются уродами. Нет такого закон существования, биологический закон существования. Не Бог наказывает пьяницу за то, что у него цирроз печени. Не Бог наказывает детей, а это закон нашего бытия. Да, от Бога идущий, установлен, и Бог об этом говорит. Поэтому смотрите, хотите иметь детей здоровых, ведите нормальный образ жизни. Я сказал о теле, но надо сказать и о душе. Если, например, там родители, и вот до третьего-четвертого рода, если совершили какие-то тяжкие грехи, там родители, дед, прадед, тяжкие грехи, то оказывается, наша наследственность повреждается в каком плане уже? В духовном плане. Она может иметь влияние и на тело, но бесспорно, что повреждается в духовном плане. Что это значит? А значит вот что. Обратите внимание. Посмотрите, как насколько разные бывают дети. Подчас дети прямо рождаются с ярко выраженными какими-нибудь страстями. Я видел, помню, однажды в деревне одного мальчишку, ему года, ну, 4, не помню, там было. Это патологическая жадность. Над ним все кругом это мальчишки, то же самое, ну, просто смеялись и дразнили его, дай то-то, дай. Просто никак-нибудь что не дам, а патологическая жадность. В нем это проявилось с очень большой силой. Итак, о чем идет речь? Оказывается, наказание происходит не потому, что Бог наказывает, это очень важно, а потому, что существует закон нашей жизни, по которому, если предки до третьего, четвертого рода, в частности, особенно, если они совершают какие-нибудь тяжкие грехи, то это уродует их наследственность, и она, или лучше сказать, эта уродливость, да, проявляется в чем? В том, что могут родиться или дети, или внуки, или правнуки с такими страстями, что не обрадуешься. Ведь очень часто сплошь и рядом говорят, что нам делать с детьми? Приходит все время отвечать: Господи, да когда же услышишь вопрос, что нам делать с самими собой? Вот. Это так называемая родовая поврежденность, закон родовой поврежденности, который нужно иметь в виду. И особенно всем вот, молодежи, вступающим в брак, нужно точно знать, хотите иметь ангелочков, не будьте сами дьяволочками. И это относится и к своим детям, и к последующим внукам, и так далее. Вот о чем идет речь, а не о том, что Бог каждый раз наказывает. Вот родители согрешили, а вот ваших детей накажу. Вот вам наказание, то есть месть. Нет этого. Нет этого. И более того, вы ссылаетесь на этот библейский текст, и вы, наверное, помните, что там написано дальше, что наказание до третьего-четвертого рода, а добродетель до тысячи родов. Что говорит, когда родители и предки, если жили действительно доброй жизнью, благочестивой жизнью, правильной жизнью, то, оказывается, это передается не на 3-4 рода, а на 1000 родов. И тем самым это закон, причем учтите, это закон, а не Бог каждый раз это посылает. Это Божий закон. Поэтому как важно знать это и стараться, насколько это только возможно, стараться жить правильно, чтобы и сами получили благо, и все наши последующие поколения. Вот так.
Продолжая говорить об Евангелии от Матфея, глава 9, 28 стих. «Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, ей Господи. Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал».
Да, ну опять мы то же самое говорим. Во-первых, по вере вашей, видите, как много значит. Обращали внимание, например, мы молимся и не верим. Господи, помоги, а у самих сомнения. Поможет или нет? Вера-то у нас, оказывается, какая? Почти нулевая. То есть нулевая, поэтому ничего и не получаем. Мы верующие, совсем не верующие. Господь сказал, что если будете иметь веру, хоть зерно горчичное, скажете горе этой, передвинься в море, и будет так. У нас, значит, зерно горчичное, оно очень маленькое. Так, даже и такой, оказывается, веры нет. А видите, он сказал, по вере вашей да будет вам. И эти слепые слышали и верили, и открылись глаза их. И опять повторение. Опять, вот только что говорили, вот сейчас, смотрите, чтобы никто не узнал. Вот она. Какая психология, скажем, душа, душа Христова. Смотрите, чтобы никто не узнал. Как замечать. Просто красота.
Фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского.
Да, ну, видите, в чем дело, что силой бесовской, оказывается, тоже можно что-то делать. Вот, Кассиан Римлянин же об этом прямо пишет. И сам Господь, он сказал, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас, а они пророчествовали, и бесов изгоняли же. Сам Господь сказал, и бесов изгоняли. Возможно, только в данном случае, когда эти говорили, то это бессовестность была. Потому что они видели, кто такой Христос по своей жизни, я говорю. Кто из вас может обличить меня во грехе? Скажите, где? Какой грех совершил? Видели, это праведный человек. И вдруг тут приписывать ему силу бесовскую, изгоняет бесов. Вот в чем только, в чем было. А так, в принципе, конечно, это возможно.
У нас новый звонок, Челябинск, на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Задавайте вопрос. Задавайте Алло. Вопрос, мы вас слушаем, да.
Здравствуйте, это Челябинская область, город Таша. Елена Ивановна.
Добрый день, Алексей, Елена Ивановна.
Алексей Ильич, хотелось бы вам задать вопрос насчет вашего, ваших книг, вашего наследия. Не будет ли выпускаться собрание сочинений? И хотелось бы еще поблагодарить вас от всех моих знакомых и друзей за то, что наше поколение, вот мне уже 63 года, они захватили такое время, когда были пионерские галстуки, партийные книжки, а церкви были закрыты. И поэтому, благодаря вашим лекциям, наше поколение сейчас вот приходит туда, куда положено. Вам огромное спасибо за ваши труды. Держитесь. Мы все понимаем, мы люди уже не очень молодые. Поэтому держитесь, вы нам еще очень-очень нужны. Пожалуйста, и о книгах, расскажите о своих книгах. Будет ли выпускаться собрание сочинений ваших?
Вы сказали огромное спасибо, я вам говорю огромное пожалуйста. Да. В отношении книг никакого собрания сочинений я пока не думаю, да мне просто некогда, совершенно некогда. Да, а кое-что так вот, кое-что так выходит, кое-что выпускают. Недавно вышла так, книжка, вышла «Нужна ли человеку святость?». Вот такая книжечка небольшая вышла. Да, так что кое-что так выходить будет. Ну, потом, видите, мне хочется все-таки немножечко редактировать то, что раньше было, потому что Когда посмотришь, откроешь, ой, тут поспешил, ой, тут язык не то, ой, тут слово не то, еще что-нибудь. Ну и хочется иногда немножечко почистить так и добавить кое-что, или что-то убрать. Так что, ну, что-то будет, если Бог продлит дни наши и даст возможность этим заниматься.
Глава 10, 36 стих. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря».
Да, серьезные замечания. Замечания, которые невольно порождает мысль. Знаете, древние римляне что говорили? Vox populi, vox Dei, то есть глаз народа, глаз Божий. И если весь народ что-то считает вот так, значит, это голос богов, голос Бога. Таково было языческое убеждение. А Христос что говорит? «Жалко мне народа». Они как овцы, не имеющие пастыря. Вы слышите, какие слова-то? Пастыря не имеющие. То есть идут бедные, не знают куда. Не знают куда. И это стадо может куда угодно попасть. И погибнуть может. Пастырь требуется. Они vox populi, vox Dei. Они глаз народа, глаз Божий. Посмотрите, что сейчас происходит сплошь и рядом. Уже приходилось говорить, и сейчас опять. Сколько этих лжестарцев, лжепророков, которые спекулируют буквально на простоте человеческой, обещают им, не знаю, чудеса и воскрешения, и что угодно. Ой, нет. Нет, мы должны держаться не голоса народа, как в народе идет это, а там что угодно может быть. А должны держаться вот Евангелие святоотеческого учения, святоотеческого понимания, вот, и быть в высшей степени осторожным к этим вещам. Вот, оказывается, как. Ну и мы же сами же понимаем это, действительно. Да, вот там-то святой. Да откуда ты знаешь? Да Марья сказала. А Марья, а те кто сказал? А мне Пелагея сказала. Ну что это такое? И идет молва. Я однажды выступал, помню, на рождественских чтениях, это в Кремлевском дворце съезда, как раз на эту тему, и там 6 тысяч человек было. Да, и я сказал, вы знаете, однажды я стою в лавре, в Троицерковной лавре, вдруг подбегает женщина ко мне и говорит, а где тут такой-то, не буду называть имя, такой-то святой? А я говорю, так слушайте, а может это я? Она на меня посмотрела, потом говорит, а у вас бороды нет. Весь зал, вы знаете, кремлевский, весь грохнул. Вот вам критерий. Слышите? Бороды нет. Она еще не сказала, на вас еще рясы нет. Не успела, видимо, такое. Вы подумайте. В наше время, как никогда, нужно быть в высшей степени осторожным в отношении к людям. Не имеет никакого значения, кто он в церковном положении. Имеет не это значение, а нужно держаться святых отцов. Я не знаю, как вот якорь спасения. Надо обязательно иметь Игнатия Брянчанинова творение. Обязательно надо купить. Игумена Никона Воробьева. Ну что, это же просто он переложил того же Игнатия Брянчанинова и святых отцов на современный прям язык для современных людей. Там на учение мы находим духовной жизни. Там предупреждения какие. Почитайте письма игумена Иоанна Алексеева Валаамского. Это же какое чудо, какая простота и какое глубокое, правильное научение христианской жизни. Надо их прям читать, изучать. Этих людей, но надо их иметь же все-таки. Вот. Иначе мы действительно превратимся вот в это стадо. Кажется, все стадо идет в одну сторону, а куда? В болото. Руководствоваться надо, руководителя надо. И, к сожалению, живых руководителей уже довольно, наверное, трудно найти. Так вот, литература, за нее надо держаться. Держаться, изучать и читать. Вот тогда только мы можем быть действительно, можем идти по правильному, верному пути.
У нас новый звонок, Нефтьюганск на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Здравствуйте. Добрый день, Алексей Ильич.
Добрый день.
Благодарю Бога, что есть. Я слушаю почти каждую нашу лекцию. И у меня так много вопросов вам, которые я, конечно, сейчас смогу их задавать. Но у меня такой вопрос. Вы тут много времени в лекции проводите объяснения о других религиях. И протестантские, и католиков, и многие. Как вам кажется, вот притча про бревно и сучок, не про это и есть, когда мы осуждаем других?
И спасибо. Вопрос, на вот спасибо. Стоит. Ну, по одному, может быть, да? Угу. Да, давайте. Угу. Нет, совсем нет. Это не имеет никакого отношения. В притче о бревне и сучке речь идет о межличностных отношениях. И когда мы говорим и о католиках, и протестантов, то не смешивайте двух совершенно разных вещей. Одно дело – католичество или протестантизм, другое дело – католик или протестант. То, что учение мы должны разбирать, анализировать, взвешивать и оценивать с точки зрения святых отцов. В отношении же конкретного человека, как только вы мне скажете, вот этот католик или этот протестант спасется или нет, я говорю, дайте мне двухпудовый замок, народ, потому что я не знаю, кто скорее спасется. Он или православный какой-нибудь, или я. Первый в рай кто вошел, о ком и подумать даже никто никогда не мог. Поэтому не смешивайте этих вещей. Одно дело католицизм, который действительно просто уже ушел настолько далеко от христианства, и протестантизм, что и говорить нечего. Другое дело искренне заблуждающийся католик или протестант, который воспитан в этом, совсем другое. И я не знаю, кто скорее спасется, он или я. Так что не смешивайте, пожалуйста, это. Это совсем разные вещи. Вот так.
Переходя к 10 главе Евангелия от Матфея, мы видим, как Спаситель призывает своих учеников. И, значит, в 4 стихе говорится, что в том числе был и Иуда Искариот, который и предал его. Если Спаситель знал, что Иуда Искариот предаст его, зачем тогда он его призвал?
Здесь нужно иметь в виду. Во-первых, для чего пришел Христос? Он пришел вовсе не для того, чтобы здесь жить до 100 лет. Он именно пришел для того, чтобы стать искупительной жертвой. То есть для спасения человечества, возрождения природы человеческой. Вот для чего. Это первое. Поэтому его задача была не в том, чтобы избавиться от тех, кто может его предать или убить. Он бы точно так же мог бы, и чтобы не было и Пилата, и Ирода, и этих первосвященников, и прочее, и прочее. Он же, помните, что сказал? «Разве я не могу умолить Отца?» И он представит мне сейчас 12 легионов ангелов? Нет. И это все. Потому и пришел Христос. А эти люди, каждый из них был поставлен в те условия божественным промыслом, которые являлись для них наиболее сильным средством самоопределения к добру или злу. И вот Иуда. Видимо, его состояние было таково, что Господь избрал даже его в число 12. Вот здесь он увидел, может быть, все, совесть-то заговорит или нет? Пробудится ли сознание человека? То есть поставил в самые благоприятные условия для того, чтобы человек мог осознать и сделать соответствующий выбор. И вообще надо сказать, что каждый человек, живущий в мире, любой человек, где бы ни было, в Африке, Латинской Америке, там, в Азии, в России, православный, язычник и кто угодно. Каждый человек, каждый до последнего, находится промыслительно в самых лучших для него условиях с точки зрения обращения его, с точки зрения возможности спасения. Вы скажете, какой же это лучше, когда он родился у огнепоклонников, а не у православных? А я скажу, а лучше ли, когда православный, когда рождается человек среди православной среды и кажется православный, а сам хуже всякого язычника? Кто хуже? Где лучше? Если Бог есть любовь, если Он, как написано, каждому хочет спасения, так, то Он и ставит каждого человека в наилучшие условия. А вот что такое наилучшие условия? Вот весь вопрос-то. Мы часто это думаем о том, что наилучшие условия – это родиться православным. Да? Неизвестно, совсем не значит. Он православный, а сущий дьявол. Это что, он в наилучших условиях оказался? Или как? Наилучшие условия какие? Если исходить из святоотеческих критериев, то условия какие наилучшие? Те, при которых человек сможет увидеть все-таки, что он действительно совсем не тот, кем он должен быть. Ибо мерою смирения подается человеку и мера благодати Божией. Мерою смирения спасается человек. И вот в разных поэтому условиях мы видим разные условия у каждого человека. Может быть, помните, в Патерике есть такой случай, когда сироты остались две девочки, их разобрали, одна попала в монастырь, другая в публичный дом. И вот потом что произошло? Умирают они, та и другая, и вот одной праведнице было видение. Видение, которое ее буквально поразило. Она увидела, что уже не девочка, конечно, а монахиня, пошла прямо в преисподнюю. А та, которая была в публичном доме, взошла на небо. Она ахнула. Да что ж это такое? Монахиня же! Уже ангелоподобное существо! Что же оказалось? Монахиня, и она и видела уже себя ангелом. И пошла к этим темным ангелам. Та всю жизнь плакала, в каком состоянии она ходит, и не может выбраться из этого состояния. И, оказывается, как разбойник правый, она оказалась спасенной. Как видите, чем спасается человек-то? Условиями внешними? Нет. Нет. Когда представляется выбор нам, мы должны избирать лучшие условия. Но когда это происходит помимо нас, мы не знаем, что лучше. Но знаем одно. Если Бог есть любовь, то Он каждого человека ставит в наилучшие условия спасения. То есть можно, знаете, что сказать? Все до одного человека, человечества, находятся все в равных совершенно условиях для спасения. Хотя с внешней стороны, ой, Боже мой, до чего эти условия различны. Вот, оказывается, перед чем мы стоим-то. Так вот, Иуда. Иуда был избран в число 12, все уже, куда уже выше. И даже ему, при его вот этой натуре, при тех вот наследственных, видимо, свойствах, при той его нравственности, так Бог, как наиболее слабому, дал наибольшие средства, кажется, для спасения. Каждому. Но так же, как, кстати, и всему еврейскому народу. Что значит, почему Христос пришел к еврейскому народу? Почему, а не к другому какому-нибудь народу? В чем дело? Ну, причина же простая, конечно. Когда у нас что-нибудь там насморк или что-нибудь, ну, можем пригласить какой-нибудь там медсестру. Чем-нибудь небольшая болезнь, ну, придет какой-нибудь фельдшер. Ну, посильнее, ну, врач. А когда у нас тяжелую, мы ищем кого? Лучших врачей. Когда серьезно. Чем серьезнее болезнь, тем выше требуется квалификация. И здесь, по-видимому, именно так и произошло. К великому сожалению, еврейский народ в то время, да, был, видимо, охвачен вот этим самомнением избранности. Вот, оказывается, в чем причина. И Христос, как величайший врач, и пришел туда, потому что только величайший врач и мог оказать самую действенную помощь этим людям. И мы видим, что многие из них действительно приняли его. Сама Богоматерь, Дева Мария, апостолы. И там смотрите, сколько, когда Петр проповедь произносит, 5000 человек и так далее. Вот оказывается, какова ситуация-то. Вот поэтому Иуда тоже был избран по той же самой причине, чтобы его условия для спасения были точно такими же, как и апостола Петра, и Иоанна Богослова, и Девы Марии, и всех-всех-всех прочих. У всех равные возможности, ибо Бог нелицеприятен.
У нас новый звонок. Брянск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло,
слушаю вас, да.
Добрый день.
Алексей Ильич, это Виктор из Брянска. Хотелось бы узнать Иисусово учение. Иисус говорит о том, что когда бьют тебя по левой щеке, нужно поставить право. Расскажите, как это понимать?
Я уже несколько раз здесь повторял, что проповеди Христа носят приточный характер, образный характер, и что, как правило, их нельзя понимать в прямом смысле слова. И что нельзя в данном случае тоже понимать в прямом смысле, об этом говорит прямо дальше, буквально, последующая история жизни самого Христа, когда его арестовали. И над ним и насмехались, и плевали, так и оскорбляли, то один из них ударил его по щеке. И что сделал Христос? Поставил другую, да? С изумлением видим. Нет. Напротив, он говорит этому. Если я виновен, скажи, в чем виновен. Если я не виновен, почему бьешь меня? Эти слова Христа ударили, когда тебя по щеке подставит другую, говорят не об этом примитивном, прямом смысле, а говорят о другом. О чем же другом? А вот о чем. Повздорили с женой? Так. Вы считаете, что она совершенно не права? Она, конечно, убеждена, что уж вы-то тем более не правы, само собой разумеется. Разгорелся спор. Да не просто спор, а буквально, что называется, схватка боевая. Как достичь мира? Из-за пустяка ссора. Тот, кто действительно видит себя христианином, тот, кто действительно имеет большую духовную силу, знаете, что он должен сказать? Пожалуй, ты права, верно, ты права, да, я виноват, ну, прости меня, хотя знаю, что ничего подобного нет. Прости меня, да, я виноват. Все. И все, и весь пыл, все, и мир воцарился, пыл пропал. Ты подставил другую щеку. Потому что на самом деле, допустим, нисколько не виноват. Нисколько. Но подставил другую щеку. Указан принцип. Принцип. Великий принцип взаимоотношений между людьми, когда происходят вот такие вот схватки, как я сказал, боевые. Где нет мира, там нет Бога. Там вообще нет счастья никакого. Какой же способ? Какой способ сохранить мир, наладить его? Даже когда вот он рушится, подставь и другую щеку. И скажи, да, я не прав. Верно, ты права. Да, ну прости меня. Все, и мир воцарился. Вот о чем идет речь. А вовсе не о том, чтобы вам какой-нибудь там шпана стукнул. Да, вы, да, давай еще. Но он с удовольствием еще 10 раз стукнет. Отцы сказали, нет добродетели без рассуждения. Да, может быть, ему надо схватить его, да, и связать. Вот так, чтобы он не хулиганил. Но это уже вопрос другой.
Продолжая говорить по Евангелию от Матфея, в 10 главе, 9-10 стихи. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания».
Ну, это опять то же самое, та же самая мысль, которую говорит Христос. Особенно это касается тех, кто занимается проповеднической деятельностью. Мысль какая? Не делайте ничего, старайтесь, насколько можете, ради заработка. Делайте ради Бога, и Бог вас вознаградит сторицею. В данном случае, говорит, не берите с собой. Здесь речь идет не только с собой, в смысле, с собой путешествие. А здесь речь-то идет вот это вот самая главная мысль, что вознаградит Господь, ибо трудящийся достоин мзды своей я. И другая мысль, конечно, что не беспокойтесь, если вы действительно искренне стараетесь что-то делать ради Бога, в частности проповедовать, если когда вы поставлены на это, а не просто так. Избавь Бог просто так заниматься проповедью, не имея ни знаний, ни соответствующей жизни. Да. Если вы все-таки, то верьте, верьте, не думайте, что бы мне такое, как бы что-то такое иметь и так далее, чтобы проповедовать. Слышите? Что-то мне надо иметь, то-то, то-то и то-то, золото, серебро и сумму и так далее, чтобы проповедовать. Поможет Господь. Имейте все-таки веру. Имейте в это веру, и действительно Господь устроит вас.
Угу. Значит, 16, 17 и 18 стих вот о чем говорят. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками».
Вот, видите, Господь призывает нас все-таки быть рассудительными. То, о чем вот приходилось говорить, то, что постоянно настойчиво утверждают святые отцы. Вот истинные толкователи Евангелия. Они говорят, нет добродетели, нет добра без рассуждения. Добродетель не может быть безумна. Она должна быть умна, рассудительна. И вот он говорит, будьте мудры. Змей – это образ мудрости, вы знаете, это с древности идет. Вот. А что значит просты, как голуби? Простота вовсе состоит не в том, чтобы знать простофилии. Совсем не об этом. Будьте мудры как раз. Вот. А под простотой, разумеется, отсутствие лукавства, лицемерия, лжи, обмана. Вот о чем идет речь. Вот, оказывается, о чем. Нужно беречься вот этого вот лицемерия и лукавства. Дети не лицемерят. Понимаете, как это интересно? Дети не лицемерят. Да, они всегда откровенно говорят. Вот. Вот здесь даже приводит то же, как голуби. Чисты, просты, как голуби. Именно вот о чем идет речь. Значит, с одной стороны, рассудительность, то есть мудрость, и с другой стороны, простота, то есть отсутствие лукавых намерений, лукавых целей, вот этого лицемерия и так далее, что отвратительно перед Богом. И вы знаете, сам дьявол, как называется? лукавый.
Дальше, в 21 стихе говорится: «Предашь же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется».
Ну, с одной стороны, это, во-первых, предсказание. Предсказание. Действительно, это имело место всю историю. Сейчас, говорят, каждые 5 минут погибает христианин, только потому, что он христианин. Причем часто погибает не от каких-то посторонних лиц, а это происходит в семье. Даже в семье происходят такие вещи. Но на что бы мне хотелось обратить внимание, это на последнюю фразу: «И восстанут дети на родителей и умертвят их». А посмотрите, какая идея внушается. Хорошо, у нас вот сейчас эта ювенальная юстиция все-таки не прошла законодательно. А сколько мне уже жалуются люди с Запада, из Америки, из Европы, что там происходит? Родители превращают в рабов детей. Родители ничего не смеют указать ребенку. А разве не известен закон, психологический закон, что безнаказанность – это самое сильное, самые действенные средства развращения ребенка? Это все равно, что в огороде. Так, вы не будете пропалывать. Не пропалывайте. Нельзя пропалывать. Вы что? Должны свободно расти. Что у вас будет? Что вы вырастите? Так и здесь то же самое. Зло, которое не истребляется, зло, с которым не борется, оно становится господствующей силой. И вот видите, и восстанут дети на родителей. Вы знаете, все чаще приходит мысль, что не о нашем ли времени, то есть и, наверное, о нашем времени идет речь, вот эта ювенальная юстиция прямо, прямо дает объяснение этих слов. Я помню, в Германии мне... Она говорит: что делать? Мальчишка уходит, сынишка, 13 лет. Да, приходит в час, в 2 ночи, приходит чужим человеком. Уходит сын, приходит чужой. Что делать? Помогите. Я обращалась к отцу, а мать русская, а он немец. Отец пошел к соседям. Ну, соседям тех ребятишек, которые вместе с ним, этих подростков. Что ему сказали отцу? Ты что? Они свободны. И как они считают нужным, пусть так и растут. Даже речи не может быть о том, что попробуйте наказать ребенка. А результат-то какой? Приходит совершенно чужой. Мы уже, родители, для него чужие. Мы для него являемся ничем иным, как только, знаете ли, вот... Те, которые должны, его слуги, его рабы, которые должны его кормить, поить, одевать и все прочее делать, и все. И если вы не будете делать, вы враги мои. И это происходит, уже начинается, да. И восстанут тогда дети на родителей и убьют их. Вот, оказывается, какое страшное явление – которые переживаются уже в современном мире. Сколько самых ужасных случаев, когда отбирают детей, и причем их так потом воспитывают, что они ненавидят даже своих родителей. Ой, не дай Бог, если вдруг у нас все-таки в конечном счете восторжествует эта жуткая стихия.
Продолжая говорить, в 3-4 стихе говорится: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь его с матерью его, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его». Вот такие вот грозные слова.
Да, грозные действительно слова. Это верно. Но посмотрите, что происходит, когда вдруг человек обращается вдруг в христианство, в семье, там, допустим, атеистической или какой-то другой религии. Посмотрите, что происходит тогда. Действительно, какие бывают трагические буквально случаи. Это же сплошь и рядом, это во все времена. Посмотрите, великомученица Екатерина, Варвара, что происходило. Это всегда происходило. И до сих пор очень нередко приходится слышать, когда вдруг, кстати, поразительно, вдруг там молодой человек обращается в христианство, там девушка, юноша, да, а родители остаются на прежних, да, позициях единственно научного атеистического мировоззрения. И что тогда происходит? Да. Так что это пророчество, буквально, это он просто предсказывает. Это одна сторона. Вторая сторона, другая, когда, кажется, и вся семья, кажется, более-менее, ну, кажется, верит, все, но вдруг у кого-то действительно ревность большая жизни, настоящей христианской жизни. Тогда начинается возмущение. Вот мне одна рассказывала девушка из Финляндии, православная. Мать ей говорит: что ты ходишь каждое воскресенье в храм? Ну, сходи на Рождество. Ну, ладно, ну, на Пасху. А что ты каждое воскресенье ходишь? Что, ты с ума сошла, что ли? Ну, слышите? И все, конфликт. Конфликты, а не что-нибудь. И враги человеку, домашние его. То есть буквально мешают, не дают человеку действительно, ну, жить христианской жизнью.
Это уже последняя цитата на сегодня. 39 стих. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее».
Ну, под душой в данном случае подразумевается жизнь. Жизнь. Не душа, так, не, составная часть человека, а жизнь. Тот, кто готов действительно не пожалеть свою жизнь, не пожалеть, в смысле, вот эту мирскую жизнь, ради того, чтобы жить по-христиански, тот действительно приобретет ее. И особенно, конечно, великий подвиг совершали мученики, кого мы называем действительно мучениками, или бескровные мученики, то есть подвижники. Вот об этом и идет речь. А кто же, напротив, ради этой земной жизни готов, так сказать, отречься, или, по крайней мере, пренебречь христианскими началами жизни, тот потеряет и то, и другое.
Ну что ж, Алексей Ильич, время нашей программы уже подошло к концу. Я благодарю вас за эту беседу. Мы сегодня уже разобрали 10 главу Евангелия от Матфея. Надеюсь, что дальше продолжим разбирать Евангелие. Ну и в завершении, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Продолжать изучать Евангелие, относиться внимательно и стараться все-таки читать, насколько это возможно, святоотеческую литературу, особенно вот названные книги. Обязательно надо бы читать. Ну, хотя бы по страничке. Я очень советую. Эти странички, почитайте хотя бы игумена Никона, Воробьева, но на современном же языке, современный язык, какие мысли. И потом буквально там дух-то какой. Вот, поэтому очень советую. Хотя бы страничку, хотя бы одно письмо в день. И вы увидите, какое благотворное воздействие оказывает это на нашу душу.
Спасибо большое. Уважаемые зрители, напоминаю, что у нас в гостях был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Всего вам доброго. До свидания.